Вот это вот действительно так, что вот здесь вот она, разрушая учение покаяния, заменяет его теперь активно социальной работой, а без покаяния принять благодать нельзя. Если благодать не только мы, миряне, принимать не можем, но и наши пастыри и архипастыри страдают этим же самым. Если бы они по-другому жили, они бы нас учили тому, чему надо учить. Но если они учат сегодня не покаянию, а учат социальной работе или внешней обрядовой стороне христианской жизни, то они глубины-то покаяния сами, значит, просто тоже не знают. Они утратили это. Несколько поколений всего прошло. В советский период все растоптали, требовали молчать и расстреливали, и ссылали, и прочее, прочее. Нельзя было говорить. Последних извели. А сейчас, после свободы, обретения свободы, внешним занялись. Вот внешним, все внешнее и внешнее, обрядовая сторона христианской жизни. Самая большая трагедия в том, что если вот этот удар удачный сатана нанес по земной церкви, и в первую очередь наши руководители, архиереи и священники пострадали в этой войне, а мы уже как вследствие того, что они прежде нас убиты, то только благодать может открыть человеку ум и сердце для хранения догматов церкви. Догматы церкви можно выучить, но ими можно не дорожить. Им можно отводить второстепенное значение, тогда, когда не будет благодать просвещать. Они есть, они в учебниках есть, они, может быть, в памяти у них есть, но они не имеют такого драгоценного значения, как они имели для святых тех времен, которые на соборах собирались и отстаивали истину, а некоторые до крови стояли, до крови, и пытки терпели, но истину не предавали. Итак, бездействие благодати, догматическое сознание не работает. Догматы уходят на задний план, они становятся неинтересны, неважны, безразличны. Тогда, в этот момент, очень удобно бывает через них же, через наших духовных руководителей, через архиереев, внедрить в церковь ложное учение, какую-нибудь ересь, для того, чтобы выключить вообще в церкви, в земной церкви, действие благодати, вообще выключить. Еще раз подчеркнем, сейчас, пока догматы еще не искажены до конца, хотя они расшатываются, благодать еще действует для тех, кто ее способен принять. Очень малое число людей. Но в таком положении, когда они сами забыли покаяние и нас этому не учат, они не могут сохранить истину. Дьявол все равно найдет такой способ, как внедрить в их умы какую-то очень-очень тонкую, очень коварную, очень современную, очень какую-то яркую и выгодную ложь, при которой будут разрушены догматы, хотя бы одна из ересей какая-то будет внедрена, какая-то особенная, которая запретит благодати действовать в церкви. Потому что ересь – это хула на Святого Духа. Итак, вот этот… Сейчас объясню. Итак, вот этот самый страшный удар дьявол сейчас приготовил и пытается его нанести. Мне бы нужно было здесь показать, вот здесь вот еще что ли стрелочка. Вот здесь. То есть окончательно удар еще не нанесен. Но все, как мне кажется, уже для этого готово. Вопрос, сможет ли он уничтожить церковь, когда Господь сам сказал, что врата ада не одолеют ее. Действительно так, но врата ада не одолеют церковь Христовой. Но что понимать под церковью Христовой? Под церковью Христовой нужно понимать такое сообщество верующих людей, которые строго хранят догматы, не вводят никаких лжеучений, искажений и ересей, и нравственное предание церкви сохраняют, чтобы благодать принимать. Так вот, если в основной официальной части земной церкви будут приняты какие-то лжеучения, ереси, благодать от основной официальной части церкви отступит, а останется только с той частью Христовой церкви, которая сохранит истину. Вот это и будет та церковь Христова, которая достоит до скончания века. Вот в этом небольшом числе. Подобно тому, как из Содома один праведник Лот был выведен всего. Храм – это не церковь, да, это здание, да, в которое мы входим, а вот церковь… они могут настать такие времена, да, они могут, ну, во-первых, бесполезно будет ходить, потому что там благодати не будет. Во-вторых, опасно будет ходить, если там будет проповедоваться ересь. И, например, причащаться там, где уже не будет благодати в таинстве, значит, принимать в лучшем случае хлеб и вино, не тело и кровь Христа, если таинств не будет. Это будет хлеб и вино из чаши. Ну, лишь бы еще не заразиться тем учением, которое будет открыто проповедоваться. Вот что за удар здесь? Разрушение началось несколько раньше. То есть, если мы будем говорить только о сегодняшней ситуации, то мы мало скажем. Разрушение началось несколько раньше. В течение нескольких десятилетий в нашей Русской Православной Церкви активно и последовательно проповедовались ложные учения. Ни один архиерей не выступил против этих ложных учений. Ни один не выразил своего возмущения. Они проповедовались и проповедуются до сих пор свободно, открыто совершенно, не боясь никого и ничего. Сейчас некоторые назову, да, чтобы вы тоже знали, чтобы могли их как-то отсекать, чтобы не доверяли вот этим вот новшествам. Это говорит о чем? Что действительно в архиереях, в их огромном числе, нет того духовного состояния, которое бы могло определять эти лжеучения и отсекать их. Потому что это их первая задача – следить за чистотой церкви, чтобы чистота учения в церкви сохранялась. Это их первая задача. Вторая их задача – учить стадо покаянию, пастыри организовывать в их работе и требовать с них вот этого главного – сохранения догматов и обучения христианской нравственности, то есть покаянию. Такие ложные учения, как, например, ересь Целестия, когда утверждение о том, что младенцы некрещенные, тоже входят в рай и испытывают то блаженство, которое испытывают святые. Вот в этом ложном учении, кажется, есть гуманизм. Кажется, это приятно. Кажется, это утешает нас, родителей, которые потеряли своих детей некрещенными, не успев их крестить, или убили их в абортах, надеясь теперь на то, что успокоимся, они же теперь в Царстве Небесном уже у Господа, тогда что уж так сильно убиваться. Но вот это ложное учение, оно было осуждено на Третьем Вселенском Соборе. Был такой еретик Целестий, который говорил, кроме других заблуждений, еще и это заблуждение, что младенцы в крещении не нуждаются. И если они умирают некрещенными, то они беспрепятственно входят в рай. Вот это учение вытащили, стали его активно распространять. Второе учение еще более опасное, оно уже касается взрослых людей, это ересь апокатастасиса. Ориген, осужденный на Пятом Вселенском Соборе, как только сейчас не защищает это учение, какой только ему не придают новый оборот. Когда выступили несколько буквально человек в церкви, и ни один из них не был архиереем, горькому сожалению, выступили против этого ложного учения, то ему был придан такой оригинальный оттенок, что часть святых отцов учили, что апокатастасиса не будет, а часть святых отцов учили, что апокатастасис будет. Это всеобщее спасение. Апокатастасис – это учение о всеобщем спасении, что все грешники, которые здесь на земле не достигли благочестия, умерли во грехах, даже во вражде с Богом, это и язычники, и еретики, и инославные, ну и самоубийцы, и даже бесы, и даже сам дьявол, Иуда в том числе тоже, конечно, они там после смерти помучаются, пострадают, поиспытывают те. Я об этом говорил, собственно говоря, в первой части. Не стоит повторяться, что как будто бы там есть чистилище, в котором якобы все это дело переварится, переплавится, они там осознают свою ошибку, и когда Господь явится, они преклонят пред Ним колено и спасутся. Вот такое учение, простенькое. Причем, когда начали говорить, что это ересь, осужденная на Пятом Вселенском Соборе, и говорить так, значит, попадать под анафему Пятого Вселенского Собора, то быстренько подкорректировали вот этот самый взгляд ложный, и начали говорить так, что часть святых отцов учили, что будет всеобщее спасение, а другая часть святых отцов говорили, что вечная мука ждет грешников. И таким образом сделали еще одно страшное зло. Разделили святых отцов церкви на два противоположных лагеря. Это ли не кощунство? Это ли не издевательство над нашей духовной историей, над нашим святоотеческим учением? И это издевательство простили, это издевательство приняли, все проглотили. Ну, я не говорю про нас, про мирян. Чего нам, немощным? Архиереи. Архиереи промолчали. Ни один из них не возмутился. Ни один. Мало того, другие ложные учения, которые сюда же вкрались, опаснейшие такие учения, например, что Господь Иисус Христос исцелил свое человеческое естество только на кресте. Как будто бы до креста он имел в себе поврежденное человеческое естество. Таким образом, автор этого ложного учения, он пытается нас убедить, как велико было страдание Христа на кресте, какой он подвиг совершил ради нас, и этим фактически отменяет искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Ведь если на кресте Господь только лишь исцелил свое человеческое естество, собственное, то когда же он жертву-то приносил? В жертву должно было быть принесено чистое, совершенное. Потому что жертва приносится Отцу, Богу. Если жертва была несовершенной, то только лишь исцелилось на кресте человеческое естество, тогда и жертвы нет. Так говорят, так и жертва-то неправильное учение, это говорят католическое учение. То есть полностью наше православное учение, вот так оно в основании, заложено несколько мин очень страшных и фактически подорвано. Подорвано богословское основание церкви, богословское основание нашей православной веры. Внедрили это за несколько десятилетий, постепенно, одно за другим, все их не буду называть, перечислять. К горькому сожалению, никакого противодействия этому не было. Вот это как раз и доказывает, что в лице наших архиереев нет больше хранителей истины. Они не переживают за истину. Они честно говорят, мы не богословы. Как не богословы? Они закончили все академию, они получили диплом, они написали свои богословские работы, которые кто-то принял, кто-то утвердил, провели защиту. Да какая нам разница, богословы они или нет? Они должны защищать истину, и все. Должны твердо стоять. А тот, кто начинает в церкви лгать на истину и вводить хулу на истину, должны удалять из церкви, предупреждать, объявлять всем. Если не понимают, удалять из церкви. Все, не делается ничего. Ничего этого не делается. Это подчеркивает как раз то, что в них нет догматического сознания. В них нет действия той благодати, которая им лично нужна для того, чтобы исполнять свои функции, исполнять свои обязанности здесь в церкви. Таинство они совершают, но только не они, а Дух Святой через их руки, потому что они официально рукоположены в церкви, никто их из сана еще не изгонял. Таинство будет совершать Бог через них, ради нас, ради тех, кто еще пришел, подготовившись так, как нужно, чтобы принять благодать, кто знает покаяние и живет в нем. Итак, постепенно дьявол подготавливает основу для того, чтобы внедрить, наконец, какую-то из ересей, очень опасных, современных, новых. Потому что старые ереси вводить опасно в церковь. Старые ереси осуждены вселенскими соборами, и протолкнуть ее сейчас очень сложно. По крайней мере, еще существует немало священников, которые держатся за это. И в народе еще церковном еще есть люди, которые не хотят никак с этим соглашаться. Тогда появляется новая идея, новая прекрасная идея в мире – объединить всех христиан, потому что они же все верят во Христа. Что же нас разъединяет? Красивая идея, правда? Давайте жить дружно. Нет, не глобализация. Глобализация – это экономический процесс. Экуменизм. В духовном плане это экуменизм. Итак, с определенного момента эта идея в мире получила очень мощное развитие. Во Всемирный совет церквей стали вступать различные религиозные общества, которые называли себя христианскими обществами. Достаточно было только согласия в 2-3 вопросах. Остальное все было неважно. И главный смысл экуменической идеи заключается в том, что Церковь Христова – это не та одна святая соборная апостольская, о которой мы говорим в символе веры. Вот не она. Церковь Христова состоит из всех так называемых ими церквей, то есть религиозных сообществ, кто верит как-то по-своему, и они изображают дерево. Ствол дерева – Христос, а каждая ветвь – это отдельное сообщество, которое тоже верует во Христа, но по-своему. Каждая ветка – это отдельное сообщество, но верит по-своему. Тогда они придумали гениальную идею. Вы верите так, вы верите так, вы верите этак. Каждому из вас Бог, сам Христос, якобы открыл часть своей истины. Часть истины. Посмотрите, какое лукавство. Когда мы вместе все объединимся, как ветки одного дерева, мы тогда только составим полную истину. Полную истину о Христе. Теория ветвей, так называемая. Она очень хорошо еще изображается сравнением с составлением картинки из пазлов. Кто-нибудь составлял? У кого-нибудь есть дети, внуки, да? Как удобно. Картинку нарисовали, разрубили ее определенным штампом на части, потом перемешали, потом надо ловко так подобрать детали, чтобы они все соединились, и получилась картинка. Так вот, экуменизм напоминает как раз вот эту игру в эти самые пазлы. То есть составление картинки из пазлов. Значит, что они нам скажут, что каждая ветка – это часть истины, а все вместе – это общая истина? Что мы скажем, что отдельный пазл – это учение той группы верующих, которые называют себя отдельной церковью христианской. Они имеют такие понятия догматические, такие понятия нравственные, эти вот такие понятия догматические и нравственные. А все вместе из этих пазлов составят действительную полную картину о Господе Иисусе Христе. В то время как наша православная церковь с первых веков, с первых вселенских соборов говорила, что в символе веры, что мы веруем в одну. Слово «едину» в переводе на русский язык означает «одну». «Един» – это «один». Не «единую», то есть всех вместе объединяющую, еретиков, там, всех-всех-всех, кого попало, а «одну». Она одна единственная, хранящая истину в одну святую соборную апостольскую церковь. Итак, когда еретики, желая отстоять свое право на истину, выдвинули эту идею экуменизма, теорию ветвей, тогда надо было бы православным признать это как ересью, объединяющей вообще все ереси мира. Так, наверное, да? Если каждая группировка из них имеет свои ложные учения, противоречащие истине, которую хранит православие, то тогда и нужно было сказать, что все ереси мира собрались вместе и составили новую общую ересь, которую они назвали экуменизм. Ересь ересей. Но тогда такое учение для православия совершенно чуждо, совершенно неприемлемо. Потому что в этой теории экуменической православная церковь – это тоже ветка. Это всего лишь одна ветка или один пазл в этой общей картине. То есть якобы православие не имеет полной истины. Мы тоже с вами имеем чуть-чуть от истины, так как и другие тоже по чуть-чуть имеют. В равной мере. Эти немножко и те немножко. Вы пораньше, ну ничего, а мы попозже обрели эту истину. Вот такая игра идет. Итак, православным как надо было бы это оценить? Как ересь, объединяющую все ереси. И отречься от этого. Никогда не вступать в это сообщество, никогда не иметь с ними ничего общего. Понимая, чего хочет дьявол. Если дьявол на равных правах затянет православную церковь во Всемирный совет церквей в экуменическое движение, то мы тем самым согласимся с тем, что мы имеем только часть истины. А они на равных правах с нами, такие же церкви Христовы, которые имеют другую часть истины. И только вместе с ними мы наконец-то будем иметь полную истину. Вот. То есть вступление православных во Всемирный совет церквей и признание экуменизма как учения прогрессивного, полезного, православного, соответствующего истине, означает отречение от своей истины, утрата истины. Тем не менее, вступление во Всемирный совет церквей произошло давным-давно. Как говорят, что Русская православная церковь вступила в ВСЦ под давлением коммунистической партии в определенное время, чтобы церковь приносила пользу Родине, коммунистической родине, советской родине. Пользу какую? Архиереи, которые ездили на соборы Всемирного совета церквей, они должны были убеждать своих коллег там, на Западе, что у нас в Советском Союзе все хорошо, на веру гонений у нас нет. Вот мы здесь, они говорят, у нас вера свободна. гонений нет. И они это ездили и настойчиво все это дело там рассказывали. Таким образом, якобы это содействовало миру во всем мире. То есть Советский Союз перестал восприниматься как зло в мире, которое угрожает всему миру. Советский Союз как бы благодаря этому действию архиереев, которые ездили во Всемирный Совет Церквей на эти ассамблеи, оно как бы роль зла, роль врага Советского Союза как бы заштриховывало и делало Советский Союз одним из равноправных, одной из равноправных держав в мире, с которой можно общаться, контактировать, совершать какие-то экономические сделки, ну и так далее. Вот, в тот момент якобы было давление власти. Но люди есть люди. Если благодати нет, покаяния не знают, люди свободно заражаются. Легко заражаются всякими новыми идеями. Они кажутся оригинальными, новыми. Тем более, что в сравнении с древними отцами, чего мы нового-то можем сделать? Те соборы проводили, истину отстаивали. Такие великие чудеса и подвиги совершали. А мы что? А мы сделаем новое дело. Мы возьмем сейчас и для сохранения мира во всем мире, торгуя истиной, жертву истиной. Мы объединимся во Всемирный Совет Церквей под лозунгом экуменизма, теории ветвей, и таким образом посодействуем и поспособствуем тому, чтобы вот мир вот этот, который расшатывают сейчас с разных сторон везде и угрожают уже ядерной войной, чтобы вот этот мир сохранить. Вот такая ложная идея. Жертвуя истиной. Апостол Павел сказал, что враг рода человеческого – Антихрист, который придет вместо Христа, и конец света в связи с этим, в связи с его приходом, не придет до тех пор, пока не произойдет отступление. Вот христиане первых времен, они ждали второго пришествия Христова. Их искренность была такова, что они готовы были пожертвовать всем, отдавать все, продавать свои имения, раздавать нищим, и уходили в христианские общины, потому что ждали, что вот-вот придет Христос. Второе пришествие Христа, страшный суд и все, конец. Но Христос не приходил. И христиане ждали, и об этом говорили, и апостол Павел их поправляет, что не придет до тех пор, пока не произойдет отступление. Вот нужно сейчас понимать, что пока в церкви есть благодать, и спасаться еще может кто-то, хотя бы кто-то, хотя и покаяние уже не учат, но благодать-то еще действует, потому что еще никакую явную ересь еще не принимали, соборно, окончательно еще не утвердили, то пока есть благодать, антихрист прийти не может. Но если только дьявол сумеет вот через это воздействие, в первую очередь на умы архиереев, внедрить какую-то ересь, например, экуменизм, который вот настолько сейчас еще только не внедрен, а в целом уже распространяется, активно по церкви, по нашей, то тогда благодать может отступить. Когда отступит благодать, антихрист быстро придет к власти, потому что все технически уже готово, и тогда время управления 3,5 года и конец. Время тяжелейших испытаний для христиан. Потому что жить без начертания, которое будет содержать в себе число зверя 666, будет невозможно. Наличных денег не будет. Любые денежные операции можно будет совершать только через это начертание, через эту так называемую печать Антихриста. А по-другому жить в обществе будет нельзя. Поэтому выжить тут практически будет невозможно. Это и будет последнее испытание для нас. Или человек по жалости к себе, к своим близким, принимает эту печать, одновременно поклоняясь Антихристу как Богу, как Спасителю, только Спасителю земному. И тогда этим самым автоматически отрекается от Христа. Или отрекается от этой печати, обрекая себя на тяжелейшие испытания в этой жизни. Поэтому мы, братья и сестры, скорее всего, на пороге очень серьезных испытаний. Я говорю эти вещи не для того, чтобы мы куда-то побежали сейчас, или демонстрацию какую-нибудь организовали, либо начали писать какие-то письма. Я вот не сторонник этого всего. Мне кажется, что если уже ничего изменить нельзя, и все уже так случилось, что вот эта стрелочка последняя, она вот здесь, ну, она еще не дошла до этой границы, потому что еще соборного принятия экуменической ереси еще не состоялось у нас в Русской Православной Церкви, хотя на Критском соборе уже принято. На Критском соборе уже ересь экуменизма принята. Наша делегация, наверное, вы знаете, туда не поехала, Хотя проекты документов все приняли, проекты документов приняты, но на собор не поехали. И поэтому сегодня эти решения Критского собора официально у нас еще не внедрены в церкви. И вот на основании этого мы и считаем, что благодать еще есть. Например, в румынской церкви там решения Критского собора, они уже внедрены прямо в самой церкви румынской. И их делегация была на соборе и подписала все. Нет, на наших не было. Нет, ну может быть кто-то и ездил, но нет, официальной делегации не было. Никто, пускай скрывается, мы подписи пока не видели, мы этого не знаем. Нам прислали распечатку, она опубликована. Кто подписал? Там подписи патриарха нет. Для нас этого достаточно. Был он, не был там, мы не знаем. ФСБ нам не докладывало. Официальных подписей мы не видели, и эти документы у нас официальную силу еще не имеют в нашей Русской Православной Церкви. Например, что произошло в Элладской Церкви, Греческой Церкви? Их делегация на собор на Критский поехала, часть архиереев подписали, а часть архиереев не подписали. И когда они вернулись домой, и нужно было у себя произвести рецепцию этих решений, то есть у себя принять на месте. Вот то, что они там на Крите приняты, каждая поместная церковь должна у себя на месте их утвердить, принять, ввести в закон. И вот когда они собрались на заседание Священного Синода, два митрополита выразили свое открытое возражение, потом к ним присоединился еще третий митрополит, и они заблокировали. Посмотрите, как. Как должны действовать настоящие архиереи, хранящие истину. Они не посмущались ни угроз со стороны Вселенского Патриарха Варфоломея, не то, что решили на этом на соборе, на Критском это все, не побоялись гнева своих коллег, тех же самых архиереев, митрополитов, которые тут же сидят на соборе, не побоялись, что с ними как-то расправятся там кто-то, какие-то разбойники. Вот они встали за истину и сказали, нет, это не соответствует православному учению. И у них также решения Критского собора в силу закона до сих пор не вошли. До сих пор достаточно было, посмотрите, 3 голосов. Всего 3 архиерея заблокировали узаконение ереси в Элладской церкви. Вопрос остается главный теперь для нас. Что будет у нас? На собор-то не поехали, но решения-то присланы, и по этим решениям должны наши тоже принять решение. Или согласиться с ними и внедрить у нас в РПЦ, или отказаться. Как они будут себя вести? На сегодняшний день мы не видим явного открытого голоса, как это в Греции, например, не видим ни от одного архиерея. Еще раз подчеркиваю, для чего я эти все неприятности вам говорю? Я говорю только для того, чтобы мы вот посмотрели, вот, что круг замкнулся. Вот для конкретного человека, для меня, для любого из вас, круг почти замкнулся. Осталось чуть-чуть, вот эта перемычка сработает. Если решение Критского собора у нас примут, то все. Может оказаться все. Я точно не знаю, я не убежден, закончится действие благодати у нас в земной церкви, в РПЦ, или не закончится, но это очень опасное действие, принятие ереси на официальном уровне. Поэтому мы с вами, возможно, используем последнее время. Я вас только для того, вот эти горькие вещи все рассказываю, не собираюсь, еще раз говорю, устраивать никаких ни демонстраций, ни митингов, никому не писать никаких писем. Я знаю, что их не читают, я знаю, что их выбрасывают в корзины, отвечают глупыми, несерьезными отписками, которые даже стыдно читать бывает, стыдно читать. Но, тем не менее, мы так ничтожно слабы, мы так ничтожно малы, что ожидать, что мы, народ, что-то еще можем сделать, да нас народу-то в церкви ничтожно малое число. Никто даже слушать нас не будет и смотреть. Поэтому давайте успевать спасаться. Вот мое предложение. Вот мой такой единственный призыв, который я имею право сделать, как равный вам по статусу в церкви, тоже мирянин. Значит, если еще хочется спасаться, то нужно торопиться. Нужно торопиться. Время это коротко, и оно может укоротиться и закончиться очень быстро.